Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. С новостями часа вас познакомит Мария Салычева.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о главных новостях. Суд Северной Осетии приговорил Нурпаши Кулаева к смертной казни, которая заменена пожизненным заключением. Госдума России одобрила во втором чтении поправки в трудовое законодательство. На юге Ливана убит один из лидеров исламского джихада. Участник захвата школы в Беслане Нурпаши Кулаев приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Верховный суд Северной Осетии признал Кулаева виновным по всем предъявленным ему статьям, в том числе бандитизм, захват заложников и убийство. Кулаев своей вины не признал. В интервью «Радио Свобода» лидер общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева сказала, что удовлетворена приговором, однако выразила сожаление, что в вердикте ничего не сказано о причинах гибели такого большого количества заложников при освобождении школы. Заместитель генпрокурора России Николай Шепель заявил сегодня, что в действиях оперативного штаба состава преступления не обнаружено. Совет Федерации России досрочно прекратил полномочия представителей Приморского края Игоря Иванова, Ямало-Ненецкого автономного округа Бориса Гутина и Ненецкого автономного округа Александра Сабодаша, говорит председатель Совета Федерации Сергей Миронов.
По Сабодашу поставлен вопрос в связи с деятельностью, а именно с занятием коммерческой деятельностью, да еще и за рубежом, в Соединенных Штатах Америки, которая несовместима в соответствии с законом о статусе депутата Госдумы и члена Совета Федерации со статусом члена.
Сказал Сергей Миронов. Представители от Приморского края и Ямало-Ненецкого автономного округа были отстранены по его представлению, поддержанному законодательными собраниями на местах. Заявление о добровольной отставке подал Аркадий Саркисян, представитель в Совете от Хакасии. Госдума приняла во втором чтении поправки в Трудовой кодекс России. Предусматривается, в частности, введение санкций против работодателей за задержку зарплаты. Упрощена процедура начала забастовки трудовых коллективов. Решение о ее проведении будет считаться принятым, если за него проголосует большинство членов коллектива, а не две трети, как сейчас. Кроме того, в Трудовом кодексе понятие «организация» заменено на понятие «работодатель». Это позволит распространить нормы трудового законодательства на работодателей, не являющихся юридическими лицами. Депутаты Госдумы России приняли в третьем чтении изменения в федеральном законе о Центральном банке, утверждающее графическое обозначение рубля. Из Нижней палаты парламента сообщает Карен Агамиров.
После утверждения законопроекта Совета Федерации, предложенные варианты о специальном обозначении рубля в виде знака поступят на рассмотрение президента. Предложений масса. Есть изображение рубля в виде топора, в форме елочки, в наличии также буквы «Ять», обвешанные безвольными долларом, фунтом и иеной. Независимый депутат Владимир Рыжков выразил возмущение тем, что коллеги игнорируют заявление президента и генерального прокурора о необходимости вести беспощадную борьбу с коррупцией. Когда Дума рассмотрит законопроект об открытости информации органов власти?
Год назад президент потребовал его немедленно принять, до сих пор валяется, даже не выносится на первое чтение. И второе. Я удивляюсь, почему такая тишина. Несколько дней назад в Цюрихе арбитраж признал, что министр Рейман участвовал в хищении государственной собственности, размывал пакет государственных акций, является бенефициария фонда, который владеет Мегафоном, и тут же регулирует связь. Поэтому протокольное поручение комиссии по коррупции запросить информацию в Генпрокуратуре, раздать депутатам.
Карен Агамиров, Радио Свобода, из Государственной Думы России.
Папа Бенедикт XVI во второй день своего пребывания в Польше отслужил мессу для сотен тысяч верующих на площади имени Юзефа Пилсудского в Варшаве, где были и паломники из России, рассказывает Алексей Диковицкий.
Во время мессы Бенедикт XVI призвал верующих бороться с попытками показать, что в вере все относительно и может меняться в зависимости от событий в окружающем мире. Есть попытки создать впечатление, что все относительно, что правда веры также зависит от человеческих оценок и исторической ситуации. Церковь, однако, не может допустить, чтобы дух правды молчал. Нельзя поддаваться искушению релятивизма, субъективной или выборочной интерпретации Святого Писания. В мессе приняли участие также российские католики, которые одержали транспарант с надписью «Ждем в России».
Во-первых, дорога довольно близко. Когда папа приедет еще в Россию? Вот. А во-вторых, ну что нам, папа приезжает не так часто, и мы хотели помолиться вместе с ним.
А как вы думаете, возможности есть, чтобы папа приехал в Россию?
Очень слабо, к сожалению, из-за жесткой политики властей и отношений к православной церкви к приезду папы.
Сказал Радио Свобода паломник из Москвы. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
На юге Ливана в результате взрыва заминированной машины погиб один из лидеров палестинской группировки «Исламский джихад», убит также его брат. Махмуд Маджуб возглавлял отделение группировки в ливанском городе Сидон к югу от Бейрута. Одно из главных ошибок военной операции в Ираке стала та, что привела к скандалу вокруг тюрьмы Абу Грайб, заявил президент США Джордж Буш. Одновременно он вновь подчеркнул, что свержение режима Саддама Хусейна было абсолютно оправданно.
Самая серьезная ошибка, которая до сих пор была допущена нами в Ираке, это Абу Грайб. Мы вынуждены расплачиваться за эту ошибку уже долгое время. Однако, в отличие от того, что творилось в этой тюрьме при режиме Саддама Хусейна, в данном случае люди, виновные в издевательствах над заключенными, получили по заслугам. Их судили, и они наказаны.
Сказал Джордж Буш на пресс-конференции в Вашингтоне после переговоров с премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Оба лидера отметили, что войска коалиции останутся в Ираке до тех пор, пока новое иракское правительство не сможет само обеспечить безопасность и порядок в стране. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила Мария Салычева. Московское время 16:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Участник нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаев приговорен к пожизненному заключению. Министерство юстиции Белоруссии пытается запретить деятельность Белорусского Хельсинкского комитета. В Берлине накануне чемпионата мира по футболу открыт новый суперсовременный железнодорожный вокзал. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, Верховный суд Северной Осетии сегодня приговорил единственного оставшегося в живых по официальной версии участника захвата Бесланской школы Нурпаши Кулаева к смертной казни и заменил ее на пожизненное заключение. Заключение Кулаев будет отбывать в колонии особого режима. Сам Кулаев виновным себя не признал, а представительницы общественных организаций «Матери Беслана» и «Голос Беслана» заявили, что будут добиваться привлечения к суду и сотрудников органов государственной власти, допустивших в сентябре 2004 года, захват школы и гибель большого числа заложников. Тему продолжит Олег Кусов.
Судебное расследование по делу Нурпаши Кулаева длилось более года. Сегодня председатель Верховного суда Северной Осетии Тамерлан Агузаров поставил в нем точку.
На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации окончательную меру наказания Кулаеву назначить в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима.
Верховный суд Северной Осетии приговорил Кулаева к высшей мере наказания, но в процессе следствия Генеральная прокуратура требовала исключительную меру – расстрел. Несмотря на это, заместитель генерального прокурора России Николай Шепель согласился с вердиктом суда.
Мы приговором удовлетворены, поскольку Кулаев по всем статьям, которые были предъявлены в совершении преступлений, признан виновным, осужден. По мере наказания у нас позиция совпала, кроме одной, он к высшей мере наказания приговорен, но не исключительной.
По окончанию оглашения приговора две общественные организации «Матери Беслана» и «Голос Беслана» провели совместную пресс-конференцию, на которой побывал наш корреспондент Зараса Абязарова.
На пресс-конференции пострадавшие выразили возмущение тем, что Николай Шепель не пришел на встречу с ними. Мы давно не можем добиться встречи с представителями следствия, и даже сегодня Шепель нашел отговорку, чтобы не прийти сюда. Обратилась к журналистам представительница комитета «Матери Беслана» Марина Пак. На пресс-конференции пострадавшие, обращаясь к мировой общественности, заявили о том, что со стороны Генпрокуратуры осуществляется давление на всех, кто добивается правды. На свидетелей, которые дают показания по бесланскому делу, на самих пострадавших. А в отношении адвоката потерпевших Таймраза Чиджимова, по словам, даже было сфабриковано уголовное дело.
Потерявшая первой бесланской школе ребенка жительница Беслана Рита Седакова в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» выразила отношение к наказанию Кулаева немалой части пострадавших, хотя и подчеркнула, что приводит только свое мнение.
Что может пожелать любая мать или любой отец тем, кто совершил это злодеяние? Я бы хотела, чтобы вот на площади прилюдно казнили. Пусть это не гуманно и не человечески мирком отвечать все это, но то, что они сотворили, это тоже нечеловеческие, знаете, поступки.
Адвокат пострадавшей стороны Таймра Чежемов, напротив, считает, что пожизненный срок заключения – адекватная мера в отношении Кулаева.
Конечно, адекватная. Многие люди, которые приговорены к высшей мере или к пожизненному заключению, там требуют, чтобы их расстреляли. И женщины просят, пусть, говорят, там они страдают так же, как мучились и страдали наши дети. Это, конечно, серьезная мера наказания. Это легко говорить так, кто не знает, что это такое. Ну, потом тут надо исходить с точки зрения закона – того, что мы будем говорить, это лучше, это хуже, ничего не меняется.
Таймураз Чежемов в интервью «Радио Свобода» подчеркнул положительное значение судебного расследования.
Мы положительно оцениваем вот этот процесс по делу Кулаева. Почему? Самый главный итог, которым мы удовлетворены, это то, что в процессе Кулаева были выяснены очень многие обстоятельства, о которых потерпевшие говорили, но бездоказательно. Они считали многих должностных лиц виновными, руководствуясь эмоциями при этом. Вот в процессе Кулаева была добыта масса доказательств, подтверждающих вывод потерпевших о том, что многие должностные лица, как до теракта, так и во время теракта, не приняли должных мер, во-первых, предотвращению проникновения боевиков на территорию Северной Осетии. Целый ряд мероприятий, о которых они говорили, должностные лица, начиная с президента Дзасохова, как руководителя антитеррористической комиссии, целый ряд этих мероприятий оказались на бумаге, в том числе охрана административных границ с Ингушетией, а они были открыты, и все знали, что через эти границы возят нефть, то есть преступный мир использует эти границы.
Говорил адвокат пострадавшей стороны Таймураз Чежемов. Лидер общественного комитета «Голос» Беслана Элла Кисаева и ее соратники считают, что приговором в отношении Кулаева нельзя ставить точку в процессе выяснения обстоятельств бесланской трагедии сентября 2004 года.
Мне так кажется, и пострадавшие, и заложники говорят, все только начинается. Дело Кулаева завершилось, но все только начинается. Дело по основным виновникам теракта только будет расследоваться вот сейчас. Мы не оставим это дело, мы Кулаевым мы не обойдемся. Если кто-то думает, что вот на этом все закончилось, кинули нам подачку в виде Кулаевой, то глубоко ошибается. Все только начинается. Мы не успокоимся, пока все виновники не понесут наказание.
В интервью «Радио Свобода» Элла Кисаева перечислила фамилии тех представителей федеральных органов власти, в отношении которых, по мнению многих жителей Беслана, необходимо тоже провести прокурорское и судебное расследование.
Анисимов, Проничев, Тихонов, мы их повторяли, мы их повторяем больше года уже, консультанты, и они же командовали боевыми действиями, и они же приказ отдали по применению огнеметов и танков. И Соболев здесь говорил, что армия не имеет права стрелять по мирному. Это не война была, это был штурм и освобождение заложников. И они передали свое командование тяжелой техникой сотрудникам ФСБ в ЦСМ Тихонову. У Тихонова были огнеметы и гранатометы, РШГ. Это все было на вооружении у ФСБ. И они должны ответить за то, что применили по спортзалу. Конкретно они же не куда-то стреляли вот в небо, они конкретно стреляли в спортзал, где были тысячи с чем-то. За 2,5 дня они уже определили, что там было столько людей. Это называется умышленным убийством, за это надо отвечать. Это не халатность. Но даже просто свидетелями они считают как бы генералы, и вдруг снизошли до Беслана и дали показания. Даже до этого они не отпустились. Но сколько бы ни прошло время, за свои злодеяния эти генералы будут отвечать. отвечать. Мы знаем, что никто из них не ответил, что кроме Анисимова они продолжают работать на своих местах. Мы знаем, что их тайно награждают. У нас в стране появились тайные герои России. Чьи они герои? Герои народа или герои руководства страны? Если их тайно награждают, значит, после Беслана и после Нордоста, значит, они выполняли все, что они натворили, это было по приказанию руководства страны. И цепочка тянется туда, в руководство, к Путину.
Так считает лидер общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева. Пострадавшие заявили, что приложат все усилия для того, чтобы так называемое основное дело по бесланскому теракту дошло до суда. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 16:15. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума приняла во втором чтении поправки в Трудовой кодекс России. Предусматривается, в частности, введение санкций против работодателей за задержку заработной платы. Совет Федерации России досрочно прекратил полномочия представителей Приморского края Игоря Иванова, Ямало-Ненецкого автономного округа Бориса Гучина и Ненецкого автономного округа Александра Сабадаша. В Ростове-на-Дону задержаны генеральный директор компании «Волгоградские коммунальные системы» Наталья Бароненко, находившаяся в розыске по обвинению в мошенничестве. В Грузии сегодня отмечается День независимости республики. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20:00 по московскому времени мой коллега Андрей Шарый начнет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Коротко о темах. Нурбаши Кулаев приговорен к пожизненному заключению. Почему официальная версия событий в Беслане вызывает сомнения? Разумеется, это центральная тема сегодня. Европейский металлургический концерн «Арселор» и компания «Северсталь» создают крупнейшую в мире сталелитейную компанию. Как изменится теперь рынок стали в мире? И в Берлине открывается самый большой в Европе железнодорожный вокзал. Что вообще это такое вокзал 21 века. Напомню, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20:00 по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Андрей Шары. Ну а в студии «Радио Свобода» сейчас рядом со мной другой мой коллега, обозреватель Ефим Фиштейн, который для нас подготовил обзор публикации в «Международной печати». Ефим, здравствуйте.
Добрый день.
Накануне состоялся саммит «Россия-Европейский союз». Интересно, откликнулась ли на него международная пресса?
Откликнулась еще как. Это, пожалуй, одна из наиболее освещаемых тем в сегодняшней международной прессе. Возьму для начала комментарии из двух британских газет «The Guardian» и «The Independent». Обе, кстати, левой ориентации. В «Guardian» статья подписана Николасом Ваттом, в «Independent» Эндрю Осборном. Но в обоих случаях речь идет об энергетическом споре России с Европой. The Guardian пишет: российский президент вчера выразил желание восстановить дружеские отношения с европейцами. Он принимал президента Еврокомиссии и австрийского канцлера, который в настоящее время председательствует в Евросоюзе. Господин Путин заверил Европейский Союз, что не подвергнет риску поставки энергоносителей в Европу путем их переориентации на Китай. Никакой альтернативой Китайская Народная Республика потребителям наших энергоресурсов в Европе не является, сказал он. Словно бы продолжая те же размышления и в том же духе, Эндрю Осборн в газете «Independent» пишет: «Европейцы надеялись, что Путин согласится ратифицировать энергетическую хартию, дающую европейским компаниям доступ к газопроводной сети России. Но он разочаровал европейцев в обоих вопросах, показав, насколько уверен в своей правоте. Он четко дал понять, что намерен превратить свою страну в энергетическую сверхдержаву и будет выстраивать отношения с бывшими советскими республиками, в частности с Украиной, так, как считает нужным он сам, а не Брюссель». Это были цитаты из двух лондонских газет «Guardian» и «Independent». А вот центристская мюнхенская «Süddeutsche Zeitung». Статья редакционная под заголовком «Путинская полуправда». Процитирую чуть более обширно. «В Сочи при всем дружественном характере риторики стало очевидно, насколько серьезными являются разногласия. Европейский Союз недоволен тем, что монополист «Газпром», находящийся под контролем Кремля, хочет увеличить свою прибыль и влияние, включившись в выгодный бизнес с конечными потребителями. А недоволен потому, что Россия не открывает свой энергетический рынок, настаивает на монополии доставки сырья. Если встреча в верхах в Сочи и запомнится чем-то хорошим, то лишь договоренностью об упрощении визового режима. Из расплывчатого симбиоза может получиться что-то большее только в том случае, если у россиян и европейцев из Евросоюза будет возможность получше узнать друг друга. Так аргументирована мысль в передовице немецкой газеты «Süddeutsche Zeitung». Есть и другой комментарий во французской газете «Les Echos». Написал его Жак-Юбер Родье. Хотите, Андрей?
Да, да, это был
бы. Он называется «Волк, ягненок и Путин». И, естественно, вы сами понимаете, что это сравнение с волком позаимствовано французским журналистом из недавней речи Владимира Путина. Он пишет: «Может быть, Джордж Буш и вправду волк, который пожирает свою добычу, не обращая внимания на ее протесты. Однако и Владимир Путин, который недавно сравнил Соединенные Штаты с этим хищником, сам совсем не похож на невинного ягненка. В частности, он заигрывает с Китаем», аргументирует дальше французский журналист, «и бросается из крайности в крайность в иранском вопросе, стремится сохранить свои контракты по постройке Бушерской ядерной электростанции, а с другой, Россия явно обеспокоена тем, что Иран может получить или создать ядерное оружие. Ей хочется играть в регионе главную роль и в то же время не сжигать мосты в отношениях с Европой и Америкой. Это сложно». Любопытно отметить, что в комментариях, наряду с опасениями, связанными с растущим могуществом России, можно встретить и аргументы в пользу совсем другого утверждения. Утверждение, что Россия – безнадежно умирающее государство. Примерно так кончается статья Дэвида Уолла, помещенная в англоязычной японской газете «The Japan Times» «Японское время». Россия – это страна, откуда сотни тысяч женщин пытаются любой ценой сбежать, где много других женщин и сирот продают за границу, где в армии удается набрать только пьющих и колющихся курильщиков, и чье выживание зависит от иммигрантов из стран, которым народ настроен презрительно или враждебно. Вот что я, пишет журналист, услышал в послании Путина. Разве это дееспособное государство? Это, я повторяю, газета The Japan Times, издающаяся на английском языке, и статья принадлежит перу английского журналиста. Ну, газета издается в Японии. Наверное, я исчерпал свое время, Андрей.
Да, к сожалению, ваше время истекло, но все-таки обзор был очень интересный.
Спасибо. В другой раз расскажу больше.
Спасибо. Я благодарю Ефима Фиштейна за подготовленный обзор публикации в международной печати. В Верховный суд Белоруссии поступило исковое заявление Министерства юстиции о приостановлении деятельности Белорусского Хельсинского комитета. Министерство юстиции утверждает, что правозащитная организация нарушает белорусское законодательство и даже собственный устав, передает наш минский корреспондент Игорь Корней.
Министерство юстиции Беларуси указывает, что в 2004 году под видом членов комитета в качестве наблюдателей на избирательные участки направлялись лица, не состоящие в организации. Кроме того, по информации ведомства, в качестве своих юридических адресов комитет использовал жилые помещения, предназначенные для проживания граждан. Министерство отмечает, что, несмотря на вынесенные предупреждения, комитет продолжает нарушать законодательство Беларуси. Подчеркивается, что допущены грубые нарушения налогового законодательства, в частности, в течение нескольких месяцев задолженность по платежам в бюджет не погашается и мер по ее погашению не принимается. Вынесенное Министерством юстиции за указанное нарушение письменное предупреждение игнорируется, организация продолжает заниматься деятельностью, выходящей за рамки собственного устава, говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции. Иск в Верховный суд председатель Белорусского Хельсинского комитета Татьяна Протько назвала первой реакцией на недавнее послание президента Белоруссии Александра Лукашенко народу и парламенту о необходимости диалога между гражданским обществом и властью. По словам Татьяны Протько, в суде организация намерена доказать, что решение Министерства юстиции не имеет законных оснований.
Нас же незаконно руководит, а руководит неизвестно кто. Но хотя в данном случае я уже сама не могу понять, кто руководит, потому что президент в своем послание открыто сказал, прямо сказал, что власть нуждается в диалоге с гражданским обществом, с теми организациями, которые за интересы людей выступают. Белорусский Хельсинский комитет по уставу выступает прежде всего за интересы людей, за соблюдение интересов людей в их противостоянии государству, когда бывают такие ситуации. И уж как не нам быть в диалоге с государством? Ну, может быть, это вот такой диалог и имелся в виду. Но, во всяком случае, сегодня левая рука и правая рука в государстве как-то неслаженно действуют. Или, может быть, это такое общее лицемерие. Не исключено и такой вариант. Хотя президент говорил, в общем-то, достаточно искренне, как всегда.
Председатель Белорусского Хельсинского комитета Татьяна Протько также отметила, что в декабре прошлого года организация получила разрешение на использование устава, куда были внесены необходимые изменения. Правовой коллизией она назвала одновременное существование решения следователя о прекращении дела, где, в частности, говорится, что комитет не должен был платить налоги, и искового заявления о прекращении деятельности организации. Татьяна Протько высказала удивление по поводу того, что представителям Белорусского Хельсинского комитета позволили участвовать в президентской кампании 2006 года в качестве наблюдателей. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Московское время 16:25. Вы слушаете Радио Свобода. В Екатеринбурге прошел первый съезд внутрипартийной женской фракции партии «Яблоко». Яблочницы считают совершенно оправданным гендерный подход к политике. Практически все свердловские отделения российских политических партий, кстати, готовясь к осенним выборам в местный парламент, решили делать большую ставку на женщин, и как кандидатов, и как избирательниц. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Ирина Мурашова.
Женщины составляют 53% населения России, при этом среди представителей власти 93% мужчин. Для сравнения, скажем, в Швеции это соотношение 50-50. Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия» приблизилось к нему. 60% членов партии – женщины. Это не самое типичное для российской политики соотношение, в дальнейшем может еще измениться за счет притока новичков. Большинство старших по домам и подъездам – это женщины, а именно на таких активистов единороссы намерены обратить пристальное внимание в канун региональных выборов, обещает глава исполкома Леонид Рапопорт.
Мы внимательно смотрим и на организацию территориальных общественных советов, то население, которое в массе своей заинтересовано прежде всего в улучшении своего бытия. Почему именно им сейчас предстоит решать самостоятельно вопросы и благоустройства, и коммунальных услуг и так далее.
Умелая политика руководства регионального отделения «Единой России» позволила предвосхитить в Свердловской области появление национальных проектов, считает Леонид Рапопорт. Не во всем вспоминает события восьмимесячной давности лидер регионального отделения ЛДПР Владимир Таскаев.
Разрабатывали законопроект, вообще-то выносилось представителям партии СПС, но мы полностью его поддерживали по увеличению пособий женщинам, находящихся в декретном отпуске. Но данный законопроект не прошел. Нас почему-то тогда «Единая Россия» не поддержала, хотя мы, в общем-то, там суммы практически там от 100 рублей мы хотели довести до 350, то есть вроде бы незначительные суммы. И я сейчас вспомню, из 28 депутатов проголосовало, по-моему, 8 или 9 за, остальные почему-то голосовали против. Мне интересно посмотреть, что сейчас говорят те люди, которые голосовали против после обращения президента.
В партийных списках Свердловского отделения ЛДПР 30% женщины. Если у женщины в семье все хорошо, она работает лучше, чем мужчина, считает Владимир Таскаев. И подчеркивает, что уральские ЛДПРовцы помогали многодетным семьям вещами и продуктами и до посланий президента. Первый секретарь Екатеринбургского горкома КПРФ Елена Кукушкина полагает, что нынешняя государственная политика приблизит решение проблемы, о которой коммунисты, как и ЛДПРовцы, говорили и раньше. Правда, решать будут все-таки скорее мужчины. Елена Кукушкина заметила, что для коммунистической партии это не принципиально. Партия состоит из трудящихся, и при этом не важно, какого они пола. Главное – это социальное равенство. Но, к сожалению, о роли женщины все же есть.
Мужчин как было, больше так и будет, потому что женщинам достаточно сложно в политике. Да, есть женщины в политике, но наступает такой момент, потолок, когда мужчина уже в политике, женщин в политике дальше не допускает.
Депутат Госдумы Евгений Ройзман возглавил региональный выборный список Российской партии жизни. Он считает, что нюансы послания президента Федеральному собранию, в том числе в части демографии и внимания к женщинам, учтут все политтехнологи и партийные лидеры. Если они это сделают, то не ошибутся.
Женщины в большинстве случаев гораздо более мужественные, чем мужчины, гораздо более стойкие. И поэтому есть ряд позиций, где женщины себя ведут гораздо более достойно, чем мужчины. Особенно, когда начинается давление, какая-то борьба и так далее. И я думаю, что многие будут ставки делать на женщину вот в такой борьбе и на привлекать как электорат и давать возможность работать. И это будет правильно.
Хватит ли женщин-политиков в условиях роста спроса на них? Сейчас женщины Свердловской области живут дольше мужчин, до 72 лет, тогда как мужчины в среднем до 58. И в будущем кадрового гендерного дефицита не будет, уверен председатель Общественной молодежной палаты при Государственной Думе Максим Годовых.
У
девушек часто бывает больше времени, потому что молодые люди уже со студенческой скамьи озадачены зарабатыванием денег, пытаются идти в бизнес, и, соответственно, у них не остается времени на общественную деятельность. Женщины – это специфическая социальная группа, у которой есть свои четко выраженные проблемы, которые знают только женщины, которые могут решать женщины. Женщина всегда ближе тянула к проблемам поддержки молодых семей, к проблемам здоровья, экологии, демографии.
Пока партийцы мужчины готовятся усиливать женскую составляющую в своих рядах и программах, уральские общественницы хотят отправить в Государственную Думу проект программы защиты сильного пола. Дамы считают, что для продления жизни российских мужчин надо пропагандировать спортивный образ жизни, бороться с алкоголизмом и ужесточать наказание за нарушение правил дорожного движения. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете программу «Время свободы», а в 19 часов по московскому времени, сразу после новостей в нашем эфире, передача «Время гостей». Сегодня ее тема «Долой мигалки». Гость, председатель общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков проведет программу моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Еще раз напомню, передача «Время гостей» в нашем эфире в 19 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Участник захвата школы в Беслане Нурпаши Кулаев приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Верховный суд Северной Осетии признал Кулаева виновным по всем вменяемым ему статьям, в том числе бандитизм, захват заложников и убийство. Госдума приняла во втором чтении поправки в Трудовой кодекс России. Предусматривается, в частности, введение санкций против работодателей за задержку заработной платы. Упрощена процедура начала забастовки трудовых коллективов. Совет Федерации России досрочно прекратил полномочия представителей Приморского края Игоря Иванова и Малоненецкого автономного округа Бориса Гутина и Ненецкого автономного округа Александра Сабадаша. В Ростове-на-Дону задержаны генеральный директор компании «Волгоградские коммунальные системы» Наталья Бароненко, находившаяся в розыске по обвинению в мошенничестве. В Грузии отмечается День независимости республики. В Тбилиси прошел парад с участием около 18 тысяч военнослужащих. На юге Ливана в результате взрыва заминированной машины погибли один из лидеров палестинской группировки «Исламский джихад» и его брат. Одной из главных ошибок военной операции в Ираке стала та, что привела к скандалу вокруг тюрьмы Абу Грайб, заявил президент США Джордж Буш после переговоров в Вашингтоне с премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Ведущие мировые державы должны начать избавляться от ядерного оружия или смириться с мыслью, что другие страны тоже захотят обзавестись им, считает глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей. Папа Римский Бенедикт XVI продолжает визит в Польшу. Сегодня он отслужил мессу под открытым небом на площади Пилсудского в Варшаве, где собрались около 250 тысяч человек. В Белоруссии на территории мемориального комплекса усадьбы Дзержинова открыт памятник Феликсу Дзержинскому, точная копия московского памятника на Лубянке, который был демонтирован в 1991 году. Тверской суд Москвы признал законным решение городских властей, запретивших проводить в Москве гей-парад. Власти объяснили запрет невозможностью обеспечить безопасность участников акции. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 26 мая.
В этот день в эфире «Свобода».
Исторические портреты русских государственных деятелей. Аркадий Столыпин о Владимире Каковцеве, бывшем председателе Совета министров царского правительства. 26 мая 83 года.
Россия обязана Владимиру Николаевичу Каковцеву восстановлении экономического благополучия после потрясений 1905 года. Народные деньги он оберегал ревностно, быть может, даже чересчур. В Совете министров он огрызался. Вы предполагаете, очевидно, что я способен изготовлять деньги из Невской воды, из петербургского воздуха? Иронизировал он, урезывая, где только мог, кредиты. Все министры — люди любезные и сговорчивые, — говорил Каковцев, сидя у нас за чашкой чая. Вот только имеется одна злая цепная собака — министр финансов. Однако эта злая цепная собака обладала широтой взглядов и настоящим государственным умом. Владимир Николаевич сумел это доказать в ходе своих многочисленных переговоров с государственными деятелями Франции, Англии, да и кайзеровской Германии. Октябрьский переворот застал Каковцева врасплох. Долголетний слуга царской России, он стал плохо улавливать суть происходящих событий. Супругам Каковцевым повезло. В конце 1918 года им удалось сбежать из Петрограда в Финляндию. Как он мне говорил не раз, всякая политическая деятельность в эмиграции казалась ему бесполезной со времени окончания белой борьбы. Свое более чем 20-летнее пребывание в эмиграции Каковцев посвятил созданию и благоустройству зарубежной России. Он помог удержать в руках зарубежного духовенства Парижский собор святого Александра Невского. Он способствовал созданию Сергиевского подворья и организации в этой тихой обители Богословского института, где доселе процветает православная мысль. Он занимался оказанием материальной и юридической помощи нашим соотечественникам, оказавшимся в беде. Никогда не искавший личной выгоды, он не раз обращался за помощью в своих заботах о соотечественниках к бывшему президенту Французской республики Раймонду Пуанкаре. Скончался граф Владимир Николаевич Каковцев 40 лет тому назад в Париже летом 1943 года. В его лице ушел в иной мир последний крупный представитель прежней России.
О Владимире Каковцеве рассказывал Аркадий Столыпин, Радио Свобода, 26 мая 1983 года.
Рубрику «В этот день в эфире Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 16 часов 35 минут. С новостями науки вас познакомит Александр Сергеев.
С 24-25 мая состоялось общее собрание Российской Академии Наук. В докладе президента Академии Наук Юрия Осипова были перечислены основные достижения российских ученых за прошедший год и объявлены планы радикального повышения заработной платы в системе Академии в 2-3 раза к 2008 году. Также прошли выборы новых членов Академии Наук. На 55 вакансий академиков претендовали 262 человека, а на 116 вакансий членов-корреспондентов 1452 кандидата. Внешняя граница Солнечной системы, гелиопауза, имеет неправильную форму. Об этом говорят данные, поступающие из космических аппаратов Voyager. Сейчас к гелиопаузе приблизился аппарат Voyager 2. Однако это случилось почти на 2,5 года раньше, чем ожидали астрофизики. Дело в том, что 2 года назад до гелиопаузы уже добрался Voyager 1, который движется немного быстрее. В момент обнаружения гелиопаузы он находился почти на 1,5 миллиарда километров дальше, чем Voyager 2 сейчас. Направления движения аппаратов заметно различаются. Отсюда следует, что в разных направлениях расстояние от Солнца до гелиопаузы не одинаково. Гелиопауза образуется при столкновении солнечного ветра с межзвездной средой. Двое геофизиков из Университета Калифорнии в Беркли утверждают, что современные модели потепления климата слишком оптимистичны. В журнале Geophysical Research Letters они пишут, что в климатических моделях учитывается лишь воздействие парниковых газов, которые выбрасываются в атмосферу человеком. Однако само потепление климата приводит к дополнительному выделению в атмосферу парниковых газов, которые находятся в связанном состоянии в твердых породах. По мнению авторов работы, учет этого эффекта увеличивает оценки ожидаемого потепления климата на 40-50%. Свои выводы они обосновывают данными о колебаниях уровня углекислого газа в атмосфере, которые были получены при бурении ледника на антарктической станции «Восток». Семейные пары с двумя детьми разного пола крепче тех, у которых оба ребенка одного пола. К такому выводу пришел экономист из Австралийского национального университета Эндрю Ли. Он проанализировал данные о 60 тысячах семей из 5 последних переписей населения Австралии. Оказалось, что у семьи с разнополыми детьми вероятность развода на 1,5-2% ниже, чем у семей с детьми одного пола. Этот результат согласуется с уже известными данными о том, что семьи с двумя детьми разного пола охотнее заводят третьего ребенка.
Это был выпуск новостей науки и техники. Его представил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Сегодня столица Германии празднует открытие нового главного вокзала. Накануне чемпионата мира по футболу в Берлине завершена последняя после объединения страны крупномасштабная стройка, которая продолжалась больше 10 лет, рассказывает Юрий Векслер.
Это будет не только новый, но и вообще первый главный вокзал Берлина. До этого, как это бывает в больших городах, в Москве, например, поезда из города отправлялись с разных вокзалов. Теперь все они будут приходить в одну точку и уходить из нее. На месте бывшего промежуточного вокзала Лерте-Банхоф рядом с резиденцией канцлера и Рейхстагом вырос двухуровневый, построенный по проекту архитектора Майнхарда фон Геркена гигант, самый большой в Европе железнодорожный вокзал-перекресток. Надземный уровень, где будут проходить поезда направления запад-восток, перекрыт уникальной, не имеющей аналогов в мире, обтекаемой формы стеклянной крышей, мозаикой из 9000 специальных окон. Под землей на глубине 15 метров располагается новая железная дорога «Север-Юг», включающая почти 4-километровый тоннель под городом. В вокзале, на удивление, легко ориентироваться всем, даже слепым, так как на всех перилах и во многих других важных местах есть рельефные элементы, в частности, выпуклые для чтения рукой указатели. Интенсивность движения здесь запланирована предельная, и в день вокзал рассчитывает увидеть до 300 тысяч пассажиров. Дополнением к основному блюду поездам служит гарнир из 80 магазинов и кафе. 11 лет своей жизни провел в качестве главного инженера строительства родившийся в Египте Хани Азар. Он называет вокзал «Моя пирамида». Я с трудом привыкаю к мысли, что работа закончена. Но теперь все могут увидеть, что нам, всей нашей команде, удалось. На прогнозы других, что теперь ему после этого опыта будут предлагать воплощение самых сложных сооружений в мире, Хани Азар говорит. Да, но человек от природы вообще переборчив. И у меня есть возможность не спеша выбирать и увидеть нечто заманчивое, например, новую интересную технику, проект, который требует большого честолюбия и динамичности, который предлагает много движения, тогда я, возможно, снова соблазнюсь. Самый дорогой вокзал в послевоенной истории обошелся в 700 миллионов евро вместо запланированных 400 миллионов. Двухдневный праздник открытия, который начнется сегодня при участии канцлера Ангелы Меркель, будет оба вечера заканчиваться световым шоу. Устроители обещают, что мир увидит на своих телеэкранах и запомнит эти берлинские светопредставления. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Московское время 16 часов 41 минута. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Нашу рубрику «Русский политический интернет» сегодня ведет мой коллега Александр Гостев.
Слушайте, а ведь они и вправду решили запретить доллар. Так начинается статья Александра Рыклина под заголовком «Депутатское обострение», которую сегодня можно найти на интернет-сайте ежедневного журнала.
Я много раз писал о том, что считаю нынешний состав нашей Думы, ну как бы это сказать, не вполне адекватным, что ли. Мне кажется, что за редким исключением в нее набрали людей, которые не в состоянии решать государственные вопросы, как, впрочем, и никакие другие, требующие ответственного и взвешенного подхода. И не потому, что наши депутаты плохие и злонамеренные люди или, не приведи Господь, осознанно желают нанести вред России. Да ничего подобного. В массе своей российские депутаты, наверное, люди хорошие. Просто они не могут, не умеют, не знают, не разбираются, не понимают, не чувствуют. По разным, скорее всего, причинам. Но им-то как раз кажется, что они супер, можно сказать, элита российской политики, сливки общества.
По словам Александра Рыклина, самостоятельная деятельность и общественная активность депутатов, подробно освещаемая СМИ, вызывает у народа населения всплеск необузданных эмоций, причем самых разных. Кто-то просто смеется, а кто-то впадает в ярость.
Потому что весь этот балаган они, между прочим, устраивают за наши с вами деньги. Ну и перед иностранцами, конечно, стыдно. Вот мне интересно, что чувствует Владимир Путин, когда все эти Буши и Меркели, надрывая от хохота животы, говорят ему, вот твои вчера учудили, ха-ха-ха, доллар запретили, ха-ха-ха.
Автором языковых новаций был секретарь общественной палаты академик Евгений Велихов. Именно он первым выступил против иностранной валюты. Тогда, как пишет Александр Рыклин, пресса над ним дружно посмеялась, и мало у кого зародилось подозрение, что идея найдет своих сторонников.
А если завтра академик Велихов объявит, к примеру, о том, что считает молоток порождением чуждой цивилизации, что в России, мол, издавна гвозди забивали камнями, и Дума примет соответствующий запретительный закон, что будут делать наши столяры и плотники? Но главное, как мы будем сидеть на том, что они будут делать? Да и вообще, нехороших слов сколько угодно. Что там доллар? Названия разных стран, например, США, тоже у многих вызывают прям-таки идиосинкразию. А что будем говорить? Страна к югу от Канады. Это если депутаты смилостивятся над Канадой. Не смилостивятся, будем говорить, страна к северу от Мексики. Ах, вам не нравится? А голосовать за кого ни попадя вам нравится?
Александр Рыклин считает, что российские депутаты, собранные вместе, даже не осознают, какое удручающее впечатление их кампания производит на нормальных людей.
На самом деле, мне кажется, что депутатов такого уровня не надо допускать до решения никаких вопросов вовсе. Понятно, что у нас депутаты – это такие машинки для голосования. Так вот, и пусть они останутся этими машинками, проголосовали, прошли техническое обслуживание, не на склад, но иначе позорище какое-то получается. Но на самом деле, во всей этой истории с долларом мало кто обратил внимание на исключительно важный аспект. Ведь слова, они являются инструментом профессионального пользования для довольно большой категории людей, но в том числе для журналистов. И вот это вот ограничение в пользовании этим инструментом, это явное нарушение и, собственно, пишущей братьи, ну и читающие, и потребляющие информацию тоже. Ведь слова доллары, евро в русском языке пока еще никто не относил к матерным. Я не видел такой экспертизы. Я считаю, что это прямое нарушение прав граждан.
Мнение обозревателя Александра Рыклина, автора материала «Депутатское обострение» на интернет-сайте ежедневного журнала. Русский политический интернет, Александр Густав.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Участник захвата школы в Беслане Нурпаши Кулаев приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Государственная дума во втором чтении приняла поправки в Трудовой кодекс, предусматривающие введение санкций против работодателей за задержку выплаты заработной платы. Совет Федерации России досрочно прекратил полномочия представителей Приморского края Игоря Иванова, Ямало-Ненецкого автономного округа Бориса Гутина и Ненецкого автономного округа Александра Сабодаша. В Ростове-на-Дону задержаны генеральный директор компании «Волгоградские коммунальные системы» Наталья Бароненко, находившаяся в розыске по обвинению в мошенничестве. В Грузии отмечается День независимости республики. На юге Ливана в результате взрыва заминированной машины погибли один из лидеров палестинской группировки «Исламский джихад» и его брат.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
С новостями экономики вас познакомит обозреватель Иван Трифилов.
Европейская компания Arcelor, вторая в мировой черной металлургии, объявила о покупке Северстали, третьей по величине металлургической компании в России. В результате сделки, объем которой превысит 13 миллиардов евро, может возникнуть крупнейшая металлургическая компания мира с объемом производства 70 миллионов тонн стали в год, на 10 миллионов тонн больше, чем у нынешнего лидера этой отрасли, британо-голландской компании Metal Steel. В объединенной компании доля Arcelor составит 68%, оставшиеся 32% перейдут к нынешнему владельцу «Северстали» Алексею Мордашову. Покупка российской компании дает Arcelor возможность блокировать собственное поглощение со стороны Metal Steel, которая на днях официально предложила за Arcelor 26 миллиардов евро. С этим согласен и аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов.
Да, по моему мнению, это действительно так может произойти, потому что, во-первых, «Северсталь» предложила большую цену, а во-вторых, компании «Северсталь» и Arcelor, они уже достаточно давно сотрудничают в качестве партнеров, там, вспомнить хотя бы «Севергал», вот совместно их предприятие, плюс модернизация производства «Северсталь» выполняет практически в содружестве с Arcelor, поэтому для Metal Steel это такой серьезный удар, то есть он либо будет вынужден повышать ставку по покупке, либо использовать какие-то другие методы.
Сделка между «Северсталью» и Arcelor должна получить одобрение антимонопольных органов России, Европейского Союза и США. Однако в российском правительстве ее, по сути, уже поддержали. говорит министр финансов Алексей Кудрин.
Россия идет в мировой рынок, интегрируется. Я приветствую те случаи, когда частный бизнес сам, отвечая за свою собственность, в данном случае это решение Северстали, находит себе взаимовыгодных партнеров, которые суммарно дадут дополнительный эффект для мировой экономики и для России, безусловно.
Федеральная таможенная служба России запретила ввоз в страну иностранных подержанных автомобилей, не соответствующих экологическому стандарту Евро-2. В частности, запрет распространяется на автомобили производства США, Европы и Японии старше 11, 10 и 9 лет соответственно. Другие подержанные автомобили из этих стран таможенная служба России до 1 сентября будет пропускать без сертификатов соответствия стандарту Евро-2. По действующим правилам они могут быть получены на территории России, однако пока здесь недостаточно организаций, уполномоченных выдавать такие документы. Экологический стандарт Евро-2 начал действовать в России с 22 апреля. Однако его требования, по словам руководителя Федерального агентства по промышленности Бориса Алешина, не распространяются на уже находящиеся в эксплуатации автомобили, как российские, так и иностранные.
Те, которые выпущены, будут ездить своим чередом и доживать свой век. Понимаете, так всегда устанавливаются нормы. Это, с одной стороны, для общества экологическое облегчение некое, а с другой стороны, это предупреждение для производителя, что он должен как можно быстрее уходить на более современные и более качественные автомобили.
Государственная Дума России приняла сегодня во втором чтении изменения в Трудовой кодекс, которые, как утверждают их разработчики, предусматривают усиление защищенности наемных работников. В частности, вводится ответственность руководителей компаний, вне зависимости от формы их собственности, за несвоевременную выплату заработной платы, говорит председатель палаты Борис Грызлов.
Данный Трудовой кодекс даст большие преференции работникам, так что он в пользу работников, чтобы наши граждане действительно могли трудиться и получать за свою работу соответствующую заработную плату вовремя. В частности, в Трудовом кодексе будут предлагаться санкции для работодателей в случае несвоевременной выплаты заработной платы.
Также Государственная Дума России одобрила сегодня в третьем заключительном чтении закон, обязывающий Центральный банк страны представить и утвердить графическое изображение российского рубля в виде знака. Между тем, министр финансов Алексей Кудрин призвал сегодня депутатов пересмотреть решение о запрете на установление цен и использование финансовых показателей, выраженных в иностранной валюте или условных единицах. Пакет соответствующих изменений в законы Государственная Дума в первом чтении приняла в среду.
Данный закон в таком виде является неприемлемым, по сути, абсурдным. Я не говорю, что он противоречит всем другим действующим законам Российской Федерации. Если вы знаете, то таможенная статистика и таможенные пошлины в Российской Федерации утверждены в евро. И все таможенные сделки оцениваются в долларах и в евро. И это используется в нашем необходимом обороте. То есть даже этому законодательству данный пункт противоречит.
Темпы роста экономики Соединенных Штатов в первом квартале составили, по уточненным данным, 5,3% в годовом исчислении. Это на 0,5% больше, чем считалось ранее, но и на 0,5% меньше, чем прогнозировали аналитики. Объем экономики США, крупнейшей в мире, составляет 11 триллионов 400 миллиардов долларов. Это в 15 раз больше ВВП России. Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила план добычи нефти на территории Арктического национального заповедника на Аляске. По планам она будет вестись на площади, составляющей менее 0,01% всей территории этого американского штата. Решение Нижней палаты, которое поступит на утверждение Сената США, уже приветствовал президент Джордж Буш, который принимает меры для уменьшения зависимости страны от импорта энергоресурсов. Курс доллара на сегодня 27 рублей 4 копейки, на выходные понедельник 27.03. Евро сегодня стоит 34 рубля 54 копейки, курс на следующие дни 34.55. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
С новостями экономики вас познакомил Иван Трифилов, а первый информационный час программы «Время свободы» завершит наша рубрика «Истории Запада и Востока» сегодняшней истории из Дании. 27 лет назад, в конце мая 1979 года, Гренландия, бывшая на протяжении нескольких столетий колонией Дании, получила широкие права автономии, вступив на путь обретения полной независимости. История колонизации самого большого в мире острова с населением в 57 тысяч человек уникальна во многих отношениях, никакая другая мировая метрополия не вкладывала ни в одну колонию так много, ничего не получая взамен. Цивилизаторская деятельность датчан, тем не менее, имела весьма серьезные последствия для населяющих Гренландию эскимосов, или, как они себя называют, инуитов, рассказывает наш корреспондент Сергей Джанян.
Предки современных инуитов, перебравшиеся из Северной Америки, эскимосские племена культуры Туле, появились в Гренландии в X веке, примерно в то же время, что и высадившиеся на острове в 986 году первые нормандские колонисты. Перешедший позже в собственность датской короны самый большой остров в мире, в течение многих столетий не представлял для метрополии значимого материального интереса. Тем не менее, начиная с 1721 года в Гренландию отправлялись датские гуманитарные миссии, а в XIX веке правительство Дании начало политику культурной консервации острова, вкладывая деньги в убыточную колонию и пытаясь сохранить традиционный уклад жизни инуитских племен. История скандинавского колониализма с человеческим лицом продолжилась в XX веке. Референдум 1953 года, закрепивший за Гренландией статус автономии, дал старт государственному проекту J-60, целью которого было создание гренландской элиты, способной в будущем взять на себя управление бывшей колонией. В числе сотен инуитских детей, отобранных тогда для конвертации в полноценных датчан, была и Генриетта Бертельсен.
Мне было 11 лет, когда меня привезли в Данию для обучения датской культуре и языку. Меня поселили в очень набожной семье. Это были добрые люди, которые заботились обо мне и уважали меня. Многим маленьким гренландцам с приемными датскими родителями повезло значительно меньше.
Приобщение к западной цивилизации, надо полагать, проходило непросто.
Переход из условий каменного века в эпоху атомной энергии произошел за время жизни всего одного поколения гренландцев. И этот цивилизационный рывок нам дорого стоил. Политика оккультуривания привела к тому, что многие инуиты до сих пор стыдятся своего происхождения, ощущая себя неудачниками. Ведь изначально в нас вбивалось, что быть гренландцем – в этом есть что-то неправильное, ущербное. Я тоже пережила эти проблемы. Очень больно бьет по самосознанию и самоуважению, когда датские учителя дают тебе понять, ты недостаточно хорош для этого мира и должен быть переобучен и цивилизован. Возможно, этим и объясняется тот факт, что в Гренландии зафиксирован самый высокий процент самоубийств в мире.
Вы считаете, что проект J-60 был неудачной идеей?
Проект затевался добрыми целями. Другой вопрос, как он был осуществлен на практике. Впрочем, нас все равно не оставили бы в покое. Не будь датчан, за гренландцев непременно взялись бы американцы или канадцы. И я рада, что Гренландией владела именно Дания, поскольку известно, как драматично сложилась судьба канадских инуитов.
После завершения программы ассимиляции Генриетта Бертельсен вернулась в Гренландию, а в 17 лет вновь уехала на материк, чтобы продолжить образование в университете. Как оказалось, навсегда. Вот уже 31 год она живет в Дании, обретя здесь семью и профессию врача-психотерапевта.
Я не перестала быть гренландкой, просто я стала лучше понимать Данию. Я научилась вести себя с датчанами, как датчанка, но мое собственное настоящее «я» проявляется лишь в общении с соплеменниками. Инуиты действительно другие. Я не думаю, что наше самосознание в будущем сильно изменится. Нельзя жить в чужом, взятом на прокат имидже.
Разница в мироощущении у датчан и гренландцев действительно велика. Так, протестантская тяга держать все под контролем, планируя жизнь на годы вперед, мало сочетается с импульсивностью инуитов. Различается и манера общения. Ученые подсчитали, что 54% речи гренландцев составляет язык жестов, поэтому им кажется странным стремление европейцев объяснять все словами. А сталкиваясь с такими западными ценностями, как эгоизм и индивидуализм, инуиты испытывают настоящий шок. В Дании много одиноких людей, и они даже гордятся этим. Но для инуитов отсутствие духовной связи с близкими людьми, с семьей – это несчастье. Чем тут гордиться? Говорят, что в Гренландии много пьют. Это из ряда вон выходящее преуменьшение. В Гренландии чудовищно много пьют, утверждает героиня знаменитого романа Питера Хёга «Снежное чувство Смиллы». Но ведь гренландца с бутылкой нередко можно увидеть и в копенгагенских трущобах.
В Дании живут около 12 тысяч инуитов, и примерно 10% этих людей можно отнести к безусловным алкоголикам. Разница в отношении к спиртному у датчанина и гренландца проявляется лишь в том, что мои земляки не таятся, когда напиваются до пена, особенно если погода к тому располагает. Работая медсестрой, я часто посещала дома пьющих датчан и знаю, о чем говорю.
Как вообще в Дании относятся к гренландцам?
Вначале относились с любопытством и доброжелательностью. Однако со временем к нам сформировалось негативное отношение, основанное на убеждении, что все инуиты – горькие пьяницы. Сейчас же, когда в Дании поселилось множество мусульман и других иностранцев, датчане снова переменились в восприятии гренландцев, рассуждая так. Ведь гренландцы – это часть нас самих, и надо относиться к ним уважительно. А многие и не скрывают ощущение вины, говоря, нам не следовало разрушать культуру вашего народа.
Очевидно, что за многолетнюю историю совместного сосуществования претензии накопились и с той, и с другой стороны. И хотя гренландцы шутят, что лучший сосед – это тот, которого не видно, сами они признают, что датская опека принесла им скорее благо, чем вред. Под влиянием датчан была создана эскимосская письменность и литература, развивались народные промыслы. А в перспективе гренландцы, никогда ранее не имевшие своей государственности, рано или поздно обретут окончательную независимость. И датчане помогают им в этом уже сейчас. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
Темы первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – переговоры Тони Блэра и Джорджа Буша по иракской проблеме в Вашингтоне. Мы продолжим после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Самая серьезная ошибка, которая до сих пор была допущена нами в Ираке, это Абу Грайб.
Я счастлив быть сегодня среди вас на польской земле.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Только один из депутатов сказал, что принимая этот закон, правительство действует так, как будто бы оно боролось не с дьяволом, а с его именем.
Называться она будет «Революция крапив».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.